Джон Фаулз. The Magus. Волхва.
Перевод Бориса Кузьминского.
Часть первая. Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников.
Десад. Несчастная судьба добродетели.
1. Я родился в 1927 году. Единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевы Виктории, причудливо простершейся в грядущее. Закончил школу, 2 года болтался в армии, поступил в Оксфорд. Тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец — бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент. Мать — типичная жена будущего генерал-майора. А именно, она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за 1000 миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и маломальски привлекательный образ, выдуманный мною, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру. Каламбур неуклюжий, но точный. В первые же дни его побывки. Как любой человек не на своем месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи. Мозги ему заменяла кольчуга отвлеченных понятий. Дисциплина, традиции, ответственность. И когда я осмеливался возразить ему, что бывало очень редко, он принимался утюжить меня сими священными словами, как какого-нибудь взорвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу — гневу. По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нантского эдикта. Благородные гугеноты, дальние родственники Оноре де Юрфе, автора «Астреи», бестселлера 17-го столетия. С тех пор никто в семье, исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея...
Томас Дюрфей, модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего.
Родство с которым не менее сомнительно, не проявлял склонности к творчеству. Поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь по кроям одежд, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. 2 из 4 сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой. 3-й выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец, младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, всегда говорил о нем как о мертвом, но, как знать, может, он еще жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются 2 родные братцы и сестрички. В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия, а изменить их взгляды, увы, невозможно. Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом, считал Д.Г. Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи. Родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с любовником леди Чаттерли. Некоторые их черты — эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья — еще можно было вынести. Но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились. И когда Гитлеру пришел конец, а мне исполнилось 18, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на большее меня не хватало. Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодная в военное время репутация эстета и циника. Но традиции и жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех, и директор школы вовремя поддержал меня, что университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась. На людях я играл тошнотворную роль сына бравого генерала Эрфе, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства «Пингвин» и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался. В Оксфорд я поступил в 1943 году. На 2-й год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, груды железных дров, пропитанных бензином, попал в грозу и разбился в 40 милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение, вздохнул, наконец, свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто. Или думал, что разбирался, вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием «Les hommes révoltés».
«Бунтующие люди». Аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий».
Пили очень сухой херес и, в пику шерстяным лохмотьем конца сороковых, нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто, а свой изощренно-бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским.
«Бытие и ничто». 1943 год. Библия французского экзистенциализма. Философский трактат Жана Поля Сартра.